Если не хотите деградировать духовно, каждый день кланяйтесь. Потому что в духовной жизни всякое бывает. И духовный рост, и просветление, и деградация. То есть в любую сторону открыты двери. И садху – это тот, кто очень внимателен к своей духовной жизни, кто боится деградировать. Но если садху невнимателен к своей духовной жизни, он может легко деградировать, особенно если он живет один в отрыве от санги. Если нет критической оценки, со стороны на себя не посмотреть. Если нет товарища, кто бы ему сказал, ты что это вообще? Если он не открывает свое сердце гуру, если он там издалека говорит, у меня все хорошо, а в душе там ничего не хорошо. Вот. Если он не сравнивает себя с писаниями. То есть садху должен очень бдительным быть, потому что духовная жизнь, она такова. Возможно как подняться, так и деградировать. В любую сторону возможен рост. Вверх и вниз. И особенность садху – это бдительность. Критический анализ своей духовной жизни – критический анализ своего поведения, хода своих мыслей, тенденций своего мышления, анализ своих изъянов и сильных сторон достоинств, выработка стратегии духовной жизни. То есть садху – это такой стратегический аналитик, это генерал, у которого большая армия. И что это за армия? Внутренняя армия. Внутренних богов и внутренних демонов тоже. И что он должен сделать? Он должен напитать силой, вдохновить внутренних богов. Это его главная движущая сила. Ни в коем случае нельзя ставить на армию демонов. То есть армия демонов есть, но это так, как мафия. Вы можете мафию там подкупить, она вам что-то поможет раз, но потом попросит об услугах, всю жизнь будет просить, и вы потом не откупитесь от нее даже. Стоит один раз попробовать ее услуги. Поэтому армию внутренних ангелов, внутренних богов садху усиливает. Он ее вдохновляет, поощряет и пестует. Но армия внутренних демонов разных, клеш, тоже есть. Но он должен ее держать на коротком поводке. Он должен уметь ее усмирить и поставить, заставить служить на свою сторону. Но никогда не пользоваться ее услугами, никогда не ставить себя в зависимость от этой армии. Как бы вы есть, потому что я вас еще как бы так, не прижал к ногтю. Ну, еще не хватает силы. Но никогда не ставить себя в зависимость от этой армии, не пользоваться ее услугами. И постепенно эта армия демонов, она внутренних, преображается в армию хранителей, локопалов, таких внутренних стражей, которая просто поддерживает духовную жизнь, мандалу духовной практики, уже не причиняя никакого вреда, которая полностью переродилась, вот, приняла сторону дхармы. Но если садху не вырабатывает такую стратегию духовной жизни, он может как-то забыться, и он может где-то поплыть сознанием не туда. Это часто я наблюдал в духовной жизни. Особенно если он не в контакте там, со старшими садху, с гуру, если он где-то или приходит какие-то сложные периоды, там, садхисати пришел, вот. И он же длится там, сколько он длится, астрологи? Семь, да? Семь с половиной. Вот. Это же годами, когда там один день это можно потерпеть, а когда годами. Вот. Это бывает. И настроения нет практиковать, и вдохновения. И думаешь, а может мирские желания не такие пагубные? Может сансара не такая уж она... несущее страдание. Ну, я смотрю, люди не имеют страданий, наслаждаются. То есть это все может навевать. И садху всегда должен быть бдительным, чтобы не деградировать. Если он бдителен, он понимает, а, это мои изъяны, это мои слабые места, их надо держать под контролем, это мои клеши. А это моя сила, мои сильные места, их надо усиливать. Он все время оценивает оперативно-тактическую обстановку в своей внутренней мандале. Если он не оценивает, это значит, Но он самоустранился. Он как водитель, который не смотрит ни на дорогу, ни на знаки, ни на спидометр, ни на масло. Он так едет куда-то. Куда он приедет? То есть он всегда смотрит, анализирует. Анализ – это особенность садху. Глупые люди анализ не делают. То есть они живут инстинктивно, повинуясь чувствам. Это как животное. Вот животное, где вы видели? Собака сидит, анализирует мои отношения с хозяином, мое обеспечение в месяц, в год, расходы, моя стратегия жизненная, мои планы. Никогда не видели, так? Собака. Сегодня я бегал, и просто из-под забора такой дикий просто лай, там такая пасть, как у крокодила. Я был удивлен, я ничего не сделал. Откуда столько злобы? Просто бешеные глаза. Но она еще была на цепи, она не сорвалась с цепи. Она просто морду высунула из-под забора. Я просто бежал. То есть сильная энергия, сильный гнев, сильный страх, сильное собачье эго и все. Никакого анализа, никакого будхи, никакого разума. Собачья жизнь. А садху – это тот, кто не действует с позиции чувства, а тот, кто действует с позиции разума, усиливает будхи. А разум – это всегда оценка, анализ, принятие решений, выработка жизненной стратегии, целеполагания, ну и понимание каких-то высших истин, что есть момент спонтанности и сдачи божественной милости, где никакой анализ может не работать тоже, вне ума. И вот эти две вещи, линии, они параллельно идут. То есть нельзя быть просто там на анализе постоянном, это тоже ненормально. Так, стратегия сегодня, там вы создаете в уме такие конструкции, это тоже. И нельзя просто полагаться на Божью милость, когда у вас ее еще немного. Если ее много, можно, вот как святые, полагаются полностью. Ее много, на нее можно полагаться. А если пока еще немного ее, когда вы отпускаете, трава не расти, вот я, Божья милость. Но Божьей милости должно быть достаточно, чтобы решать все ваши задачи, все ваши проблемы. Если ее нет, то вы должны прилагать. И вот две линии садху. Это анализ позиции разума и полагание на божественную милость. Вот что делает нас как садху. И тогда деградация невозможна. И здесь садху, он тот, кто принимает ответственность за свою жизнь, за свою духовную жизнь, за свою практику, за все. И за свою карму в том числе. Многие не хотят этого делать. Вот ответственность – это готовность принимать плоды своих действий. Как настоящих, так и прошлых. Как хорошие, так и плохие. Вот. Состояние ребенка – это я не хочу принимать ответственность за плохие последствия своих действий, только за хорошие. В прошлых жизнях, возможно, какие-то были нами совершены ошибочные действия. Ну, какие-то кармы есть, это нормально. В этих жизнях, в этой жизни она проявится обязательно. Но не проявлять ответственность означает проявлять инфантильность. Делать вид, будто они не могут, не проявляются, не могут проявиться. Или вы принимаете какое-либо решение, и у решения есть позитивные стороны, негативные. И мудрость, ответственность – это принимать ответственность за любой вариант развития событий, допуская, что вы все равно несете ответственность, как Мандалишвар своей судьбы. Например, когда я еще не проповедовал, живя в ретрите, я подумал так. Вот если я начну проповедовать, это же контакт с людьми, карма, непонимание, это же вся судьба вот. Я подумал, зачем оно мне надо? Ведь ты счастлив, ты пребываешь, медитируешь, самадхи. Отлично. Никаких проблем личных. Да жертвовать чем-то надо. И еще у твоей деятельности всегда в сансаре, в кали-йогу будут и позитивные, и негативные последствия. Ну, просто потому что такая, как Кришна, он действовал, у него были разные действия, так? Будда, Христос. Одна женщина пыталась рассказать всем, что у нее от Будды ребенок. И однажды она пришла в большое собрание, и у нее был такой живот. И она сказала: вот, вы слушаете этого отшельника, вот смотрите, у него от меня ребенок. И Будда сказал: да, да, Мададжи, только ты и я знаешь об этом. И никто ничего не понял. И все прямо возбудились: как это у нее, от Будды, ребенок, от аскета. И снова ее спросили: ты правду говоришь? И Будда сказал: она правду говорит или нет? Он сказал: только она и я, мы знаем об этом. Так загадочно. И все еще пришли в большее возбуждение. И он ничего больше не говорил, не объяснял ничего. И сидел. И эта женщина начала все больше волноваться, там толпа начала волноваться. И она поняла, что ее могут побить даже. И она вскочила и побежала. И когда она побежала, там, где был живот, выпал арбуз. И арбуз этот разбился, и она убежала, в общем. Ее, это была дочка какого-то от брахмана, который сильно завидовал Будде. И он ей что-то пообещал и научил ее так сделать, чтобы опорочить Будду. И Будду спросили: а почему же ты сразу не сказал? Ну, он сказал: я же сказал правду, что только я знал, и она, никто больше не знал. Она знала, что она лжет, я знал, что она лжет. Только мы вдвоем знали правду. И через некоторое время эта правда должна была проявиться. И затем, когда я решил, принял решение проповедовать, я подумал: ну, все понятно, сансара, материальный мир, кали-юга, кармы людей. Ну, я принимаю ответственность за все хорошее и за все плохое, которое может быть. Это же мой выбор. Какие проблемы? Я заранее за это ответственность принимаю. Потому что если вы не примете такую ответственность, вы не можете действовать. Просто не можете. Почему? Потому что в сансаре, материальном мире не бывает только хорошей стороны какой-то. Ну, всегда. У любых каких-то действий бывают позитивные и негативные стороны. Например, вы практикуете, и у вас спина начинает болеть, ноги болеть просто от сидения. Вот, уже. Вы проповедуете, общество начинает злиться. Если вы не проповедуете, оно вас не замечает. Как только вы больше проповедуете, оно начинает вас замечать. И начинает злиться. Почему? Ну, потому что вы показываете другой образ жизни, другую культуру, другую картину мира. И не то чтобы общество, сама сансара, сами демоны, асуры начинают злиться через общество. Вы ведь уводите души с пути преданного служения майе, сансаре. Она очень ревностно относится. Это всегда между миссионером, проповедником, всегда такие отношения непростые с сансарой и с майей. Потому что майя говорит: это мои преданные, куда ты их? Они должны реинкарнировать, работать, создавать семьи и снова реинкарнировать до конца кальпы. Это навечно мои преданные. А что говорят гуру святые? Они говорят: это не факт, что они твои преданные, они преданные по глупости просто. Они служат тебе. Они на самом деле души, принадлежащие Богу. Они имеют право знать это. Они имеют право на освобождение, на практику. И мы еще посмотрим. Она говорит: они принадлежат мне. Их создал Брахма для поддержания этой вселенной. Мы говорим: вовсе нет. Ты сама создана для того, для этих душ, чтобы они эволюционировали. Ты сама площадка для их эволюции. Вот такие разные точки зрения. И поскольку майя не дремлет, если садху где-то не анализирует свою духовную жизнь или не бдителен, не накапливает заслуги, она может создавать ему условия, проверяя его на прочность, чтобы он где-то мог деградировать. То есть она создает ему благоприятные условия для деградации. Но если садху бдителен, не поддается на это, он никогда не деградирует. Он всегда поддерживает себя. Поэтому каждый день мы делаем садханы, каждый день мы делаем поклоны, каждый день важно в душе принимать прибежище, Каждый день мысленно проверять свой символ веры. Это то, что требует каждодневного бдительного трезвения, проверки себя. Это путь садху. Я читал, на Афоне были такие христианские монахи, которые, чтобы бдительно вести себя, проверять себя, некоторые даже не спали. То есть старец одного послушника, послушник спрашивал: «Как ты вот постоянно помнишь о Боге, как ты бдишь себя?» Говорит: «Я вот в течение дня бдю себя, а когда засыпаю, не могу, поэтому я решил не спать. Там, выпиваю там, 2 чашки кофе и все, до 4 утра, а потом там 30 минут посплю, и вот так дьявол не может ворваться в мое сердце за короткое время». Тапасья тоже, но я вам так не рекомендую, потому что это быстрый путь деградировать для вас. Это надо обладать особой конституцией, особой силой благословения. Если вы так попробуете, то вы не сможете бдить себя ни ночью, ни днем. Вот. Срединный путь – это избегать крайностей, не нарушать свою жизненную силу. Не терзать свое тело, но бдить ум. Вести правильную внутреннюю тапасью. Потому что неправильная тапасья чем оборачивается? Вы сжимаете какую-то часть себя, накапливаете большой потенциал, но эта сжатая часть себя, она сильно вами подавлена. И она говорит: ну, я тебе потом отомщу. Потом вы отпускаете, и она со всей силой начинает двигаться в другую сторону. То есть были люди, которые пробовали поститься, они постились там неделю или 2 недели, потом у них накапливалась сила голода, и они начинали есть с огромной силой, хуже, чем обычный человек. И они становились захвачены, то есть в уме рисовали картины голода, картины еды, им снились пирожные, то есть тело постилось, а ум разгонял шакти для кармы голодного духа. Такое было. Или человек один, я знал, хотел быть монахом, практиковал пранаямы, сложные техники, по 6 часов в день, даже по 9 часов в день, разгорался огромный сильный элемент огня, сильная энергия была. Он большую тапасью делал. То есть кто даже в ретрите, по кундалини-йоге, 6-9 часов пранаямы непросто. Я знаю, что это такое, я сам это практиковал. Он в обыденной жизни успевал бы это делать. Но потом его же энергия управляла его желанием, сильное вожделение. Он бежал куда-то знакомиться с матаджами. То есть он... Где это вообще видно? Вот. То есть если вы сжимаете какую-то часть себя в надежде, что вы совершите какую-то тапасю, то эта сжатая часть, она проявится через другую, она будет мстить вам. Поэтому правильная тапасья, не следует сильно сжимать себя где-то. Следует выбрать срединный мягкий путь, но идти очень уверенно, не отвлекаясь. Итак, Авадхута Гита. Глава 4. Шлока 5.
Не было такого, чтобы я, будучи невежественным, обрел затем знание, равно как и не было такого, чтобы знание стало моей природой. Как я могу говорить, что обладаю невежеством или знанием. По самой своей природе я свободен.
Стоп. Дататрея – это вечно освобожденная душа. Нити ситха, нитья мукта. Он никогда не был обусловленной душой. Вот есть обусловленные души в материальном мире. Их называют карма-бандха, связанные кармой. Есть вечно обусловленные души, вечно связанные кармой. Нитья кармы бандха. По крайней мере, до конца кальпы, до конца жизни Брахма, всех циклов Вселенной, они будут перерождаться. Там души растений, души животных. Неизвестно, когда для них наступит освобождение. И наоборот. Есть души, которые освободятся в течение одной жизни, в течение двух, у которых кармы негативной совсем мало осталось, а сатвичной кармы очень много. Это значит, благодаря такому балансу кармы они родятся в следующей жизни в чистых странах, петрисами, божествами в мире духов предков, обретут сияющие тела, некоторые пойдут сваргалоку, некоторые станут ситхами, видетхарами, некоторые обретут причинное тело, а некоторые даже прорвутся сквозь три мира сансары и сольются с чистейшим пространством. Но это единицы. Это очень великая заслуга должна быть. Очень зрелые души. Некоторые реинкарнируют, чтобы в следующей жизни продолжить свою духовную практику. Родятся в хороших семьях, найдут быстро духовного учителя, вспомнят выполненные практики и легко будут продвигаться и радостно. Это обычные души в сансаре живущие. Почему? Потому что их пропорция тамаса, раджаса, сатвы такова, что еще запас раджаса требует каких-то воплощений в сансаре. Когда этот запас тамаса и раджаса полностью очищен, подконтролен и истощается, и он больше не дает плодов, это не значит, что он уничтожен. Но какая-то раджас в теле должен быть, это энергия жизни тоже. Невозможно жить в физическом теле только одна сатва. Это значит, у вас там течет не кровь, там, а нектар в жилах. Но это ж не так. Это значит радужное тело, там элементы другие. То есть этот раджас должен быть. Но этот раджас полностью пустотен, очищен, он подконтролен. И он не дает больше никакой кармы. Не дает никаких причин и следствий. И это карма обычных существ. Но есть другие существа. Эти существа, их тела действительно состоят из чистейшей сатвы. Они живут в телах из света в божественных измерениях. И они могут видимы быть только духовным зрением, третьим глазом, джняна чакшу. И только тем, с кем есть кармическая связь. Например, вы молитесь Таре, Тара появляется перед вашим взором и благословляет. Молитесь Шиве, Шива появляется и благословляет. Молитесь Дататрея, Дататрея благословляет, Брахмананде. То есть связь, вера, преданность, самая, мантра, дикша. И через эту связь вы можете контактировать с майя-деха, иллюзорным телом божества. Но сами они никогда не касаются материального мира. Это нитья ситхи, нитья мукты, вечно совершенные, вечно освобожденные души. Или они могут создавать иллюзорные тела в физическом мире, но их тела, даже имея тамас, раджас в своем составе, имеют совершенно другую природу. Они просветлены. То есть их татвы другие. Они состоят из чистых элементов. Такое называют ситхакая. Совершенное тело проявления. И вот Дататрея относится к таким вечно свободным, вечно освобожденным душам. Представьте, он никогда не был в невежестве. Ему не надо было практиковать, достигать освобождения. Всегда вечно свободная, вечно освобожденная душа, вечно просветленная. Ему не надо было проходить путь поиска, забвения, спрашивать, кто я, зачем я живу, говорить, в чем смысл моей жизни. Всегда в вечности, всегда знает свою природу. Поэтому, говорит, никогда не было такого, что я не знал, не обладал знанием, а теперь вот просветлел. Это не о Дататрея. Дататрея – личность совершенно другого плана. Это Маха-Пуруша, Уттама-Пуруша, запредельная божественная душа, пронизывающая всю Вселенную. Дальше.
У меня нет ни достоинств, ни недостатков, ни связанности, ни освобождения. Нет объединения и разделений. По самой своей природе я свободен.
Обычно мы судим о других, оценивая их. И оцениваем их с позиции нашего опыта. Какие-то вещи мы считаем достоинствами, какие-то недостатками. Из этого мы выстраиваем картину личности, свой, так сказать, рейтинг личности, и потом формируем к ней свое отношение. Но часто это необъективные данные, так можно сказать. Потому что мы реально не можем полностью до конца оценить все достоинства и все недостатки человека. Некоторые достоинства могут быть скрытыми, непроявленными. То есть в этой жизни они не могут быть проявлены. Но, может быть, в следующей жизни они проявятся. Или в этих условиях они не могут не проявиться. И тогда вы можете думать, это человек без достоинств. То есть в этом материальном мире тоже есть проявленные и непроявленные. Личность, качества могут быть проявлены и непроявлены. Что это означает? Например, кто-то спит, его личность не проявлена, а в якта. Он проснулся, его личность начала действовать, это проявление. Но мы судим все равно о человеке. И мы выстраиваем свои отношения с ним на основании того, что мы видим как достоинство, что как недостатки. Но это все. Пока у нас нет истинной мудрости, мы можем ошибаться. Например, кто-то может думать о человеке, какой он слабый, какой он ничтожный слабак. Вообще, мышцы не накачаны вообще. Поднять ничего не может. Работать физически не может, вообще слабый. Но этот человек может быть очень сильным в магическом смысле. И когда придет время проявить магическую силу, внезапно он может проявиться с огромной магической силой. А когда вам придет проявить время магической силы, вы что? Вы скажете, нет, я этих духов не могу усмирить, я этих гневных божеств не могу усмирить. А он проявит свою силу. Или человек, вы можете видеть, он проявляется как-то не очень умно. Может быть, не владеет терминами какими-то. Зато у него второй разряд по шахматам. Но это скрыто, непроявленные качества. И вот турнир по шахматам начинается, вы садитесь и продуваете ему. 10 партий подряд. Не понимаете, в чем дело. Вы же считали себя умнее, мудрее. А вот так. Скрытое качество. Непроявленное. И таким же образом эти скрытые качества могут быть проявлены в одной жизни и не проявлены в другой. Просто в этой жизни нет возможности их проявить. И это качество ждет, чтобы проявиться в следующей жизни. А в этой оно так проявляется. То есть мы никогда сильно не должны ориентироваться на видимые нами качества. Это все обман, это все иллюзия. Может быть, сложится так расклад, место, время, обстоятельств, где все сложится по-другому. Но мы обусловлены. Мы обусловлены текущим состоянием качеств, возрастом, положением, социальным статусом, состоянием интеллекта, материальными какими-то положениями. Это все иллюзия. Иллюзия, когда мы впадаем в неведение относительно подлинных качеств души. Но можно видеть подлинные качества души, если у нас развито интуитивное знание, духовное зрение. Мы можем глубже прозревать, когда можно видеть не только проявленные качества, но и непроявленные, потенциал. И вот садху – это тот, кто не слишком смотрит на качества проявленные, а тот, кто также смотрит на потенциал. И умение видеть в другом потенциал, уважение этого потенциала – вот это и есть более мудрое отношение садху. Например, возраст. Возраст ничего не значит. Как говорят, некоторые с годами мудреют, а кто-то просто становится старше. То есть, если человек был в юности глупым, то с годами он может просто быть глупым стариком. Так? Ничего не играет возраст. Но мы склонны иногда смотреть на возраст тоже. И вот садху отказывается оценивать личность по таким шаблонам. И он просто уважает потенциал другого человека. Он смотрит на атман. А поскольку атман он не может видеть, он просто проявляет уважение к другому, как садху. Поэтому мы говорим, просто проявляйте уважение как самайным братьям и сестрам. Уважайте атман, уважайте божественный потенциал. Вы видите всего лишь тело, вы видите всего лишь качество данного момента. Вы не видите истинный потенциал. И вот Даттатрея – это тот, кто олицетворяет этот потенциал прямо внутри человека. То есть как только вы начинаете смотреть не на качество, а смотреть на атман, на потенциал, вы в человеке начинаете видеть Даттатрею. Вы это удивитесь. Как только вы измените свою точку зрения, вы точно увидите Даттатрею через другого. В глазах другого человека вы увидите Даттатрею. Он так подумает, вот что он там подмигивает. То есть играющего Даттатрею вы увидите, что где-то он вас проверяет. Конечно, не надо это на относительном уровне всерьез никому рассказывать, что там мне вот другом Даттатрея подмигивает. Это тоже признак неадекватности. Но вы можете почувствовать вот этот атман, этот божественный потенциал. Потому что Даттатрея – это атман внутри каждого человека. Это сущность каждого живого существа. И Даттатрея говорит, качество не относится ко мне. Я вот этот чистый атман, и он внутри каждого человека есть. И вот путь познать Даттатрею через душу каждого человека – это не смотреть на качество, а почитать его атман, проявлять уважение к его атману. В этом корень состоит смысл чистого видения. Это нелегко распознать Даттатрею, но к этому стремиться нужно.
Нет ничего ни выше, ни ниже меня, и нет ничего равного мне. У меня нет ни врагов, ни друзей. Как я могу говорить о чем-то, как о хорошем или плохом? По самой своей природе я свободен. Я не поклоняющийся, не объект поклонения. Для меня нет ни предписаний, ни ритуалов. Как я могу описать сущность сознания? По самой своей природе я свободен. Нет ничего, что пронизывало бы меня или было пронизано мной. Для меня нет никакого места пребывания, но при этом нельзя сказать, что меня где-то нет. Могу ли я описать себя как цельного или пустого? По самой своей природе я свободен.
Жизнь садху – это всегда поиск Бога, вопрошание Бога, исследование Бога, задавание вопросов и направление своего ума на раскрытие природы Бога. Это как охота или игра прятки, называется «Найди Даттатрею». Утром вы проснулись, надо найти где-то Даттатрею. Где здесь Даттатрея? Так. Может быть, он снаружи, может, он внутри. Может, он ни внутри, ни снаружи. Может, он вообще единое сознание, пронизывающее все. Но где-то-то он должен быть. И если вот садху не может найти Даттатрею через созерцательное присутствие, через свою медитацию, что он делает? Он молится Даттатрее. «Ом Даттатреяе видмахи атрипутрае дхимахи танно даттапрачодаят». Он говорит, «Сын Атри, ну где ты спрятался? Пролей на меня свое сострадание». Вот. Он просит просто, смиренно обращается к Даттатрею. Он говорит, я не могу понять твою игру, не могу эти прятки играть в них. Я не вижу тебя, не понимаю пока. Поэтому он словами, это как открытым текстом. Вот как разведчика забрасывают куда-то в лес, он попал в сложную ситуацию и, игнорируя уже все коды, все пароли и шифры, открытым текстом говорит, центр, спасите меня, я тут заблудился. Парашют сломался, провизия кончилась. Таким же образом и душа. Она не понимает, и проявлен, и не проявлен, и внутри, и снаружи. Это еще пока и не понять. Она просто молится Даттатрее искренне, как ребенок. Даттатрея, не могу тебя найти, где ты есть, проявись хоть как-нибудь. Поэтому если вы читаете с утра Датта Гайатри, делаете гуру-йогу, вы можете почувствовать отклик в виде благословения. Даттатрея обязательно как-то проявит свою природу. Не надо ожидать каких-то знаков. Сразу человек прочитал молитву, думает, так, где-то Даттатрея должен знак послать. То есть должны цветы упасть с неба, там, ворона каркнуть. Не надо быть материалистом, ожидать материальных знаков. Знаки бывают, но не в этом дело. Даттатрея трансцендентен. Он проявляется глубже, тоньше, как внутреннее видение в вашем сердце. И садху, ищет Бога непрерывно, он пытается его распознавать. И брахма-вичара – это постоянная настроенность, готовность распознавать Бога везде, всегда. И те, кто поклоняются форме, они хотят его видеть в форме, он им является в форме. Но в форме в основном поклоняются там, последователи Двайты, Вишишта Двайты, Вайшнавы, Вишнуиты. Они поклоняются Вишну, они желают Кришну видеть в форме. И он им иногда приходит, иногда не приходит. Мы не ищем Дататрею в форме. Он может появиться в форме. Мы ищем Дататрею в любом виде. В форме, без формы, одновременно. Где пустота соединяется с формой. Для нас это не принципиально. Для нас главное познать его. Брахма-вичара означает, что мы всегда настроены его искать. Это как охотник всегда настроен найти зайца или оленя. Например, если вы утром идете здесь, вы можете увидеть на дороге здесь зайца. Я позавчера видел. А если вы идете дальше где-то в поле, даже оленя можете увидеть. Здесь они бродят. Но нужна готовность, нужны с вашей стороны какие-то действия. То есть, если вы специально не ищете, не ходите, вы ничего не увидите. Вы будете думать, что здесь их нет. Вот. Таким же образом и садху. Если вы настроены, если вы постоянно вопрошаете, если у вас есть дух искать Дататрею, постепенно он будет обнаруживать свою природу. Это может быть природа пространства, природа святости и чистого видения, природа чистой сатвы, природа ясности, природа божественной бхавы, природа гуру татвы, природа сватантрии, полной свободы, которая внезапно возникает. Особенно связана с Дататреей ананда, природа ананды. Внезапно возникающее беспричинное чувство радости, счастья, блаженства. Вслед за этим восторг, вслед за этим экстаз по нарастанию. Сначала небольшое внутреннее счастье, затем радость как энергия, затем это в каналы проникает, уже блаженство, деваться некуда. Затем восторг уже, то есть нечто фонтанирующее. Восторг перерастает в экстаз. Экстаз уже сахадж самадхи. Экстаз перерастает в прославление, когда столько божественной чистейшей энергии, что хочется его прославлять как-то, выражать ее уже наружу, другими делиться этим. Иногда в юности у меня было его столько, что я приходил, родителю уговаривал стать монахами, саньяси. Вот. Пока они рядом сидели со мной, они почти были согласны. Потому что они плакали, и это им передавалось на время. Но когда я уходил, они чуть-чуть думали. Мать говорила, что-то ты нас загипнотизировал, что ли. Сейчас я понимаю, насколько это безумная идея вообще. Родители уговаривают стать монахами, там, 60-летних людей. Но когда у вас есть столько восторга, вы можете это делать и дарить это другим. Это значит, Дататрея появился, он благословил вас, он проявился для вас. Значит, вы его искали. Значит, ваш ум не был занят какими-то глупостями, не был занят посторонними вещами. Тело должно быть занято тоже разным служением, бытом, всеми повседневными делами. Руки должны делать свою дхарму. Но душа, ум, должен быть занят Дататреей с утра до вечера. Как его занять, если еще не умеешь созерцать? То есть те, кто овладели методом Анутары Тантры, они ищут Дататрею как? Через присутствие. Вот их брахма-вичара есть в присутствии. То есть присутствие – это ведь не нейтральное состояние, как будто я так расплылся, не знаю, где я, что, какое-то пространство. Это несерьезно. Это не получит подтверждение у гуру. Это не зачатие и не передача. То есть истинное созерцательное присутствие, оно всегда имеет аспект вичараспанды. Я часто говорю об этом. В нем всегда есть исследовательская вибрация искать Бога, искать Дататрею. Всегда брахма-вичара через него осуществляется. Но это высокое мастерство. Ничего не используя опоры, мантру, медитацию, слова и мысли и концепции, порождать исследование Бога вот чисто созерцанием. Но если вы еще не овладели этим, это ничего страшного. Просто ваша брахмавичара может быть на другом уровне быть. Как мантра, например. Размышления на уровне ума о качествах дататрии. Воспоминания его иллюзорного тела, формы. Главное, что есть направленность искать Бога, видеть Бога, слышать его. Это и есть брахмавичара. То есть ваша душа настроена постигать Бога, постигать божественную реальность, исследовать его. Это похоже на то, как ученый исследует космос. У него есть интерес. Вот у ученого есть страсть, сильный интерес исследовать объект, тот, который он исследует. Таким же образом, у садху есть своя страсть. Это страсть исследовать Бога. И если он идет путем йогапады, он исследует его внутри, через медитацию. Это называется атмавичара. Но бывает внутри, когда вы входите слишком глубоко внутрь, карма не очищена, ваша страсть куда-то уходит исследовать Бога, и какая-то другая страсть может появиться. То есть часто карма мешает этому, чистоте исследования, то есть чистоте эксперимента. И когда вы чувствуете, что внутренняя атмавичара уже не дает вам мудрости, ясности, ананды, надо оставить внутреннее и заниматься брахмавичарой через внешнее. Но направленность не должна теряться. Ищете ли вы через атмавичару, через брахмавичару? Вот вичара, направленность на поиск Бога, не должна теряться. И брахмавичара означает, вы ищете Бога таким более внешним способом. В аспекте Ишвары, в аспекте брахмана. Вы как ученый, который хочет постичь свой объект, очень желает узнать что-то о нем, какие-то качества раскрыть. Или как охотник, который очень желает настичь своего зверя. И ум все время направлен на Бога. Когда вы таким образом все время пребываете в Боге, вы начинаете чувствовать связь, самбандху. И когда эта связь непрерывна, можно чувствовать божественную благодать. Можно вести разговор о самоосвобождении. Бывают люди, не обладая этой связью, и они говорят, я, конечно, самоосвобождать пытаюсь, но что можно самоосвобождать? Как можно самоосвобождать? Самоосвобождение невозможно из такого состояния. Условие самоосвобождения – то, что вы имеете связь с божественным источником. И освобождаясь от концепции, что у вас есть такая вичара, у вас есть связь, бхава и благословение, которое нисходит. Когда у вас есть благословение, ананда, благодать, самосвобождение само происходит. Просто вы не замечаете концепции, вы их игнорируете. Когда вы счастливы, когда вы пребываете в божественной благодати, то концепции, мысли, желания, внешний мир, он для вас не важен. Вы не придаете этому ничего значения. Например, если очень богатый человек, и кто-то украл у него 3 рубля, он не переживает из-за этого. Он может подумать, человеку нужно было, никаких проблем. Пусть кто-нибудь получит пользу от этого. Для него это потеря, которую можно игнорировать. Таким же образом, когда вы получаете божественную благодать, самоосвобождение происходит естественно. Вы можете игнорировать многие вещи. Вот отсюда рождается отрешение садху. Сантоша, удовлетворенность, способность игнорировать многие вещи, потому что получаешь благодать от другого. Если же вы не получаете благодать от Дататреи, вы не способны игнорировать даже простые вещи. Даже простые вещи вас схватывают, цепляют. Бывает, человек не игнорирует по долгу службы, так сказать. Он должен воспитывать других или заботиться о поддержании. Но это его сева, обязанность. Но в душе это его не задевает. Это просто служение. Но бывает, что человек не игнорирует именно по зову души. И здесь надо научиться этой брахмавичаре, искать Дататрею. Тогда самоосвобождение будет происходить. И когда вы чувствуете связь с божественным источником, тогда можно говорить о самоотдаче. Тогда божественная воля начинает для вас обнажаться. И вот процесс перехода от своей воли к божественной – это и есть момент самоотдачи. То есть самоотдача – это не означает, что как-то вы внешне это проявляете, вы падаете, говорите: «Дататрея, я весь твой, вот возьми все это». То есть это не какие-то широкие жесты снаружи. Это вот момент улавливания божественной воли и переключения на божественную волю. Вот есть своя воля, воля эго, и это тенденция наслаждаться, самоутверждаться, как обычно. А есть божественная воля, которую вы чувствуете как некий внутренний императив, гораздо более высокий, зовущий вас мыслить широко, чисто, глобально, сострадательно, любяще. И вот между этими волями, двумя, вы делаете выбор в сторону вот этой более высокой воли, которая способна воспринимать Дататрея. Вот это можно назвать самоотдачей. Да? Что вы отказались от воли в животного в себе, животного начала, которое все время хочет одного. Да? Есть, спать, защищаться, самоутверждаться, совокупляться. Ну, такие простые, примитивные, земные вещи. И когда вы от этой воли отказались, во славу более высокой, божественной воли. Очень чистой, очень мудрой. Это и есть самоотдача.
Мое «я» ничего не постигает, и оно само не объект постижения. Для него нет ни причин, ни следствий. Как я могу говорить, что оно постижимо или непостижимо? По самой своей природе я свободен. Мое «я» не разделяет и не разделяется. Оно не является познающим, и при этом оно непознаваемо. Могу ли я описать его как приходящее или уходящее? По самой своей природе я свободен. У меня нет ни тела, ни бестелесности. У меня нет ни чувств, ни ума, ни разума. Как я могу говорить о привязанности или непривязанности? По самой своей природе я свободен. Никакие утверждения не могут повлиять на меня, и при этом отрицание не заставит меня скрыться. Могу ли я говорить о том, что всегда являюсь одним и тем же? По самой своей природе я свободен. Я победил чувства и в то же время не победил их. Я никогда не развивал ограничения или аскезы. О мой друг, как я могу говорить о победе или поражении? По самой своей природе я свободен. У меня нет ни формы, ни ее отсутствия. У меня нет ни начала, ни середины, ни конца. О, друг, как я могу говорить о том, что я силен или слаб? По самой своей природе я свободен.
Шравана означает «вы слушаете», а вот Хутагиту или другие произведения. Много слушаете, все же и слушаете. Манана означает, что после слушания, после сатсанга или после лекции вы обдумываете их. Когда вы думаете, вот это да. Не зависит от чувств, не контролирует их, не проявлен, не проявлен. Какова природа Дататреи? Как это может быть? Когда вы глубоко размышляете над этим, когда вы через такое размышление переживаете бхаву, когда ваш настрой, ваш взгляд на мир, картина мира меняется в результате такого размышления. Это манана. И когда вы еще получаете определенный опыт проникновения, мудрости, это манана. Вы устраняете свои сомнения в отношении Дататреи, в отношении Шивы, того, где его искать, какого он. Вы получаете какой-то опыт. А не дитхьясана. Вы стараетесь стабилизировать этот опыт, делать его устойчивым, держать его постоянно, всегда и везде. Нидитьясана означает, что у вас постоянно есть связь, и вы имеете такую связь, которая не прерывается. И через эту связь начинаете получать мудрость, блаженство, ясность, различные энергии благословляющие, которые растворяют вашу карму, растворяет ваше неведение в сансаре. Бывает, Дататрея длительное время скрывает тебя. И вы пытаетесь искать его внутри, но внутри тоже не очень получается искать. И вы чувствуете, что ни внутри, ни снаружи, пока он еще не найден. Тогда у вас есть просто вера. Вера без опыта. Но это тоже немало. Потому что сильная вера даже без опыта со временем получит подкрепление в виде опыта. И есть просто философское какое-то, концептуальное понимание Дататреи. Один человек призывал Будду Майтрею. По-моему, это история о Тише из Тибета, знаменитого йога. 12 лет он читал молитвы, мантры, каждый день делал ритуалы, Майтрея не являлся. Затем он спустился вниз из своего горного ретрита. Но он развил зато большое сострадание, 4 бесконечных любовь, сострадание. И когда он спустился вниз, и он шел по рынку, он там увидел человека, который нес там на себе мертвую собаку. Он не обратил на него внимания. И несколько раз он так встречался с разными такими странными знаками, он никогда на них не обращал внимания. В другой раз он увидел, настолько развил в себе сострадание, он уже утратил надежду призвать Майтрею. Но зато он в результате таких практик, он развил в себе сильное сострадание. И однажды, когда в очередной раз он там спустился за продуктами на рынок из гор, он увидел собаку, которую полностью изъели черви, ну такую разложившуюся, больную собаку. И он начал помогать ей, и своими руками начал этих червей убирать. И эта собака затем превратилась в Майтрею. И человек сказал: «Я же тебе мантрами в ретрите призывал. Где же ты был так? Почему ты так странно проявился здесь, в собаке?» Майтрея сказал: «Я был всегда рядом с тобой. Но ты не мог видеть тебя. Я был бы рад тебе открыться. Но твои двойственные представления мешали просто видеть меня. Но вот когда ты помог собаке, твое последнее двойственное представление, связанное с отвращением, с чистым и нечистым, растворилось, и я стал тебе виден. Я всегда был рядом с тобой, но ты не мог, просто недоступен был». Таким же образом, Дататрея всегда рядом с нами. Нам кажется, что его нет. Мы его годами призываем, читаем там арати, мантру, делаем пуджу. Но его как не было, и так и нет. Но на самом деле он же рядом с нами всегда. Но наше видение мешает его просто воспринимать и видеть. Какие-то наши двойственные представления, что-то нам мешает его видеть. Кому-то мешает гордость, кому-то зависть, кому-то привязанность, а кому-то фиксированные идеи, концептуальное мышление, кому-то ложные представления о качествах, оценках, чистом и нечистом, кому-то жадность. У каждого свой барьер. Но когда он будет очищен, это можно будет видеть. Дататрея скажет: «Я всегда был с тобой. Ты просто не мог видеть меня». Поэтому, когда вы общаетесь, разговариваете, делаете севу, живите так, будто Дататрея всегда рядом с вами. Будьте бдительны. Может проявиться в любой момент. О-о-о.